Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». У микрофона Мумин Шакиров. Начну с одной из очень занимательной и нравоучительной истории. Провинция, ресторан, поздний вечер, известный кинорежиссер зашел пообедать после съемок. К нему подходит официант, он заказывает по меню несколько блюд. Через некоторое время ему накрывают стол, и официант собирается оставить одного режиссера, который начал трапезу. Но тут режиссер неожиданно предлагает официанту сесть вместе с ним за стол. Удивленный молодой человек садится, и на что, значит, кинорежиссер говорит: «Не хочешь ли ты со мной выпить?» Он говорит: «Ну, Иван Иванович, условно назовем этого режиссера, конечно, я же с вами выпью, вы такая знаменитость, как можно этот момент упустить?» Он наливает ему и себе, они махом опрокидывают по 100 грамм, и потом уже, уплетая в обе щеки там кусок мяса, знаменитый режиссер его спрашивает: «Ну что, Володя, так назовем официанта, воруешь?» Он говорит: «Ворую, Иван Иванович». «А что так, в чем проблема?» говорит. «Ну, тут важен принцип». Он говорит: «А в чем принцип?» говорит. «Ну, главное, говорит, чтобы глаза были не больше, чем рот». И тут режиссер расхохотался. У меня в гостях, значит, политолог Николай Петров. На связи с нами будет правозащитник и публицист Ева Меркачева, по скайпу издатель Леонид Зильберг. Еще к нам присоединится Иван Мельников, правозащитник. Я не случайно рассказал эту историю. Сегодня в России арестовано немалое количество чиновников класса VIP. Сидят они преимущественно в СИЗО номер 2 в Лефортово. Среди них есть губернаторы, чьи имена на слуху. Никита Белых, Кировская область, экс-губернаторы, простите. Александр Соловьев, Республика Удмуртия. Леонид Маркелов, Республика Мариэл. Вячеслав Гайзер, Республика Коми. Николай Денин, Брянская область. Но последняя новость: экс-губернатора Удмуртии 66-летнего Александра Соловьева перевели под домашний арест. Вопрос к вам, Николай. Может ли преданность и обеспечение нужного процента голосов для правящей партии «Единой России» на выборах любого уровня служить индульгенцией для коррумпированного губернатора? Как вы думаете?
Нет, нет, не может. И это очевидно уже по тому перечню, который вы огласили, потому что в большинстве случаев у губернаторов поименованных не было особых проблем с результатами. А в случае Гайзера, например, за пару дней до того, как его арестовали, он был назван пятым сверху в рейтинге ФАРГО, фонда по развитию гражданского общества, который связан с Кремлем и который таким образом транслировал оценку, по сути, управления внешней политики.
А если глаза не больше, чем рот в этом случае, как из этой нравоучительной истории?
Я думаю, что вот тот список, который мы сегодня обсуждаем, он скорее состоит не из наиболее коррумпированных глав регионов, а из тех глав регионов, у которых прохудилась крыша, или защитники которых в Москве были или стали слабее. Вот и все. Более ничем они не отличаются от других губернаторов.
У нас на связи по скайпу Леонид Зильберг, издатель. Он выпускает средства массовой информации 7.7, так оно называется. Леонид, вот вы наверняка прослушали эту историю, и Николай уже сказал несколько слов про Вячеслава Гайзера. Скажите, а вот в Коми Гайзер, он был обречен сесть за решетку или что-то могло его спасти?
Здравствуйте. Я, честно говоря, я согласен с последним утверждением о прохудившейся крыше. Это, безусловно, одно из необходимых условий. Но вот я не согласен, что, значит, когда коррупция там превышает некие разумные там или неразумные пределы, то, значит, никакая лояльность не спасает. Я думаю, что действительность более разнообразна, и как раз в некоторых случаях речь идет именно о лояльности. И вообще коррупция здесь вообще на каком-то, так сказать, там, 20-м месте. Там, в случае там, на Сахалине, мне кажется, что там скорее был какой-то передел. В случае с Белых это похоже как раз на нелояльность. Вот. И, ну, и возвращаясь к вопросу о Гайзере, как я знаю больше, чем об остальных случаях, то здесь вся эта ситуация выглядит как раз как тоже нелояльность, как ни странно. Потому что, да, результаты выборов были прекрасные, да, рейтинги были прекрасные, но посмотрите, что произошло. Если все остальные губернаторы, значит, ну, пошли там в одиночку буквально, да, в Лефортово, то в Коми сняли буквально всю республиканскую элиту. То есть сидят люди, значит, два заместителя, председатель парламента. То есть просто буквально, так сказать, под корень. Причем обращаются с ними очень жестко, и вот по этому жесткому обращению есть полное впечатление, что обращаются с ними не как с классово близкими, а как с врагами. И есть основания полагать, что они допускали некую нелояльность, там нелояльные разговоры в своем кругу, и все это, так сказать, было представлено на суд там, каких-то лиц, которые могли принять это решение. То есть коррупция тут совершенно ни при чем. Выдающиеся коррупционеры, самые выдающиеся коррупционеры у нас становятся министрами.
Спасибо, Леонид. Николай, скажите, а как дела шли у Гайзера, что касается выборов? Какой процент он обеспечивал голосов «Единой России»? Были ли к нему вообще до этой посадки претензии со стороны Кремля?
Нет. Дело в том, что Кремль, с одной стороны, не един, а с другой стороны, та часть Кремля, которая публичная, вот управление внутренней политики, наоборот, считала Гайзера одним из самых эффективных губернаторов. И это как раз складывалось из того, что выборы проходили нормально, скандалов не было. То есть те главные условия, которые до вот этого сезона посадок, начавшегося в 2015 году, были абсолютной гарантией иммунитета губернатора, а именно нужные результаты на выборах, отсутствие публичных скандалов и в какой-то момент выполнение майских указов президента 2012 года. Все это соблюдалось неукоснительно. Почему еще вот те посадки, которые мы обсуждаем, они вносят такую дезорганизацию в встроенные ряды губернаторов, потому что те правила, которые раньше работали, уже не работают, а какие новые правила, никто им не говорит. И в этом смысле эффект посадок, он может оказаться гораздо более сильным и гораздо более негативным для Кремля, чем это принято полагать, потому что он просто парализует всех чиновников. Да, лучше вообще никуда не двигаться и никак не дергаться, потому что ты не знаешь, за что тебя завтра могут привлечь к ответственности.
Ну, я напомню всем нам, за что посадили Вячеслава Гайзера, который сейчас находится в Лефортово. У него самая тяжелая ситуация всех губернаторов. Арестован он осенью 2015 года из-за обвинения в организации преступной деятельности и даже мошенничества. Как считает следствие, его группировка благодаря Фонду поддержки инвестиционных проектов Республики Коми получала контроль над различными государственными предприятиями, после чего приватизировали собственность и отмывали деньги через офшоры. Но впереди еще судебные процессы. Леонид, скажите, а вот что люди думали до посадки Гайзера? То есть у него был какой имидж среди простых людей? Я не говорю о силовиках и о тех, кто реально может повлиять на ситуацию в республике.
Вы знаете, после посадки я столкнулся с совершенно реальными явлениями, когда пожилые женщины плакали, рыдали в голос, говорили: Вячеслав Михайлович такой внимательный, такой замечательный, я же за него голосовала. Это не наигранные, это не какие-то там наигранные сцены. То есть он имел реальную популярность, и его проценты на выборах были близки, скажем так, к реальности. Он был, ну, такой, как бы, достаточно уже опытный, успешный политик, умевший общаться с населением. И, в общем, надо признать, что некая социальная стабильность в республике поддерживается. Там все, что ему инкриминируют, там, это, вероятно, правда, там, да, ну, то есть там я не буду там утверждать, так сказать, это вот сейчас скоро будет суд, но вот еще раз говорю, что не думаю, что он чем-то отличается от большинства губернаторов, которые достаточно долго находятся на своем месте и успели создать вот уже, так сказать, там некие организованные команды, которые делают все то же, что делала команда Гайзера.
Спасибо, Леонид. У нас на связи Ева Меркачева. Ева — член наблюдательного, общественно-наблюдательного совета Москвы. Ева, вы часто посещаете следственные изоляторы и встречаете там губернаторов. В каких условиях они содержатся? Есть ли для таких людей какие-то привилегии? Вот что вы можете об этом рассказать?
Знаете, на самом деле для них не только не существует никаких привилегий, но по моим наблюдениям они сразу же оказываются в условиях гораздо худших, чем все остальные. По крайней мере, меня шокировало там несколько историй, в частности, связанные с бывшим главой МРЭЛ Леонидом Маркеловым. Когда человек оказался в изоляторе, мало того, что его лишили всех вещей, у него не было ничего, ни ручки, ни листка бумаги, не было лекарств, он начинал слепнуть, ему не оказывали никакой вообще помощи, с ним никто не хотел общаться, его просто закрыли в камере. И вот до тех пор, пока мы не пришли, собственно, человек был вот как будто, знаете, в каменном мешке. Он не понимал, что с ним происходит и вообще, что будет дальше. Это, конечно, страшно. На самом деле, в такой ситуации оказывались практически все другие губернаторы. Может быть, они более, скажем так, были стойкие. Но нам, например, очень больно было смотреть, как губернатор, глава, точнее, Удмуртии Соловьев, оказавшись там с одной почкой, да, с инвалидностью, вообще с массой, с букетом заболеваний, тоже вынужден был там буквально выбивать таблетки, медицинские какие-то препараты, назначенные ему еще на воле, чтобы передали. Ну вот все вот эти нюансы, они на самом деле очень напугали. Особенно напугало то, что к этим всем губернаторам в первое время никак не могли попасть их адвокаты. Следствие всегда делало так, чтобы был у них адвокат по назначению государственный. То есть, и вот это первое время, когда они в полнейшей изоляции, когда их никто не видит и нет адвоката по соглашению, как раз для них оно самое страшное. И вот есть только вот этот человек, так называемый государственный защитник, который, естественно, советует во всем признаться, ну и вообще говорит, что будет только хуже, если там человек будет отпираться.
Скажите, а каково к ним отношение сокамерников? Вот если там... Ну, я не знаю, это слово «дедовщина» не очень корректное, но, по крайней мере, если, ну, как к ним относятся те люди, которые по статусу гораздо ниже? Вот так, простой вопрос.
Да, я вас поняла. Ну, имейте в виду, что все губернаторы на сегодняшний день, кроме Хорошавина, находятся в СИЗО Лефортово. Лефортово отличается от других изоляторов тем, что камера там на два человека. Соответственно, нет никаких сокамерников, есть только один сокамерник. Те губернаторы, которым изменили ОПГ, они обычно содержатся с людьми, обвиняемыми в терроризме. Это обязательно какие-то будут исламисты радикальные, что, на наш взгляд, тоже является давлением. А если же там ОПГ не меняется, а только взятка, то, скорее всего, тоже будет мусульманин. Вот я прям по моим наблюдениям, это обязательно. Наверное, это используется в качестве давления. Но уже такой мусульманин, который обвиняется там в контрабанде наркотиков или в чем-то полегче. Могу сказать, что, правда, никаких привилегий нет. Вот все гораздо хуже, чем мы можем себе представить. И им действительно там тяжелее, чем всем остальным. Я это говорю не потому, что как правозащитник, конечно же, должна защищать любых людей, оказавшихся в неволе, и чьи права, на наш взгляд, все-таки вот так или иначе могут нарушаться. Но все-таки объективно, смотрите, эти люди, которые управляли целыми субъектами, целыми регионами, которые чаще всего были на службе государства даже не один десяток лет, и потом вот в одночасье они оказываются в камерах, где у них нет ни туалетной бумаги, ни еды, ни воды, не дают кипятка, там были такие моменты. Вообще ничего, понимаете? Это, конечно, страшно. Хуже всего, мне кажется, приходилось за этот период Никите Белых. Ему, знаете почему? Потому что он долго не мог перестроиться. А сами сотрудники, например, наоборот, на него бежали, считали, что это он хочет управлять всем СИЗО. Но на самом деле он не управлять хотел, он просто пытался там доказывать по нормам, по правилам, как должно быть на самом деле, и что это все не происходит так в реальности. И вот все время этот конфликт, который рождался иногда за всяких мелочей, он, конечно же, он, во-первых, влиял на нервную систему Никиты Белых, раздражал сотрудников, поэтому были моменты, когда там даже до скандалов каких-то доходило небольших. Ну, в частности, там один из сотрудников позволил в его адрес неприятное высказывание, но потом извинился. Но это как раз-таки благодаря тому, что Никита Белых добился от него извинения, он писал бесконечное заявление. Но он, например, долго боролся за то, чтобы в Лефортово приносили телеграммы не раз в неделю, да, а чаще, потому что телеграммы подразумевают срочное сообщение, чтобы вообще письма приходили чаще. Ну, по многим таким пунктам. В принципе, он сделал очень хорошее дело для всех заключенных. Но другой момент, что ему, конечно же, не удалось добиться каких-то прям глобальных изменений, потому что Лефортово есть Лефортово, и там действительно особый порядок, своя цензура, и все тяжело и с письмами, и есть проблемы с адвокатами. Но вот как есть, так есть.
Спасибо. Спасибо вам большое, Ева. Всего доброго. Ну вот вы ожидали, что в изоляторе губернаторы, которые обладали раньше колоссальной властью, окажутся вот в таком уничижительном состоянии?
Я напомню, что никто из них не является преступником. Да? То есть мы пока говорим о людях, которых задержали, но решение суда по которым еще не было. Да? И вполне можно допустить, что по кому-то из них решение суда с уголовным наказанием и не будет. Да? То есть вот просто проблема заключается не в том, что их помещают в какие-то жуткие условия, а в том, в первую очередь, что контраст между тем, как они жили до этого и как они и куда попали сейчас, колоссален, при том, что, повторяю, никто из них не является преступником, а многие из них получили мандат доверия от миллионов граждан. Да? И если у нас некоторое время назад существовала система, по которой президент был вправе выразить свое недоверие, но суд и только суд решал, что же делать с губернатором, то сегодня просто по факту ареста, задержания и последующего указа президента с выражением недоверия человек попадает вот в такие жуткие условия.
Вот, Николай, в начале нашей беседы вы сказали, что коррупция, если это серьезная большая коррупция, то она не является индульгенцией, да, для снятия с работы коррумпированного губернатора. Но, однако, мы знаем случаи, когда многие говорят и в адрес этого главы области и рассказывают разные истории. Например, скандал, связанный с губернатором Волгоградской области. Если вы помните, область возглавлял Сергей Баженов. Он и ряд членов правительства, депутатов областной думы, поехали в регион Тоскана, в Италию. Но это называлось обмен опытом на чартерном самолете «Бомбардье». На самом деле это было празднование дня рождения Баженова с его группой, совпало с праздником католической Пасхи. Они там говорили об обмене опытом, но, в общем, все это вскрылось. Вот, и об этом написал блогер Навальный, и поднялся дикий скандал, и им пришлось долго там оправдываться, да? И все, и это было за счет бюджета, я так понимаю. Но ну, тогда, в общем-то, ничего с ним не произошло. Я не знаю, может быть, его там вызывали на ковер, мы об этом не знаем. Но когда позже, спустя там пару лет, в Волгограде произошло 3 террористических акта. Это в автобусе, в троллейбусе и на вокзале. И вот тогда, в 2004 году, Баженов ушел по собственному желанию. Вот на ваш взгляд, это не показательная история, что когда там, если там, господин Навальный разоблачает губернатора, это, в общем-то, ничего не значит. А вот когда уже общественность видит, что погибли люди и теракт, и он не обеспечил безопасность граждан, то тут уже вступают другие рычаги воздействия на непослушного или ненадежного губернатора.
Мне кажется, здесь дело не в Алексее Навальном, как бы ни были полезны разоблачения самых разных коррупционных схем, и мы видим, пожалуйста, огромное количество разоблачений, касающихся высшего уровня чиновников, не имеют абсолютно никакого действия, может быть, даже имеют обратное действие. Но дело в другом. Дело в том, что когда мы говорим о 5 губернаторах, находящихся сегодня под стражей, мы должны понимать, что это не борьба с коррупцией, а это под предлогом борьбы с коррупцией, неважно по каким причинам, и даже эксперты не могут точно определить, по каким именно конкретно причинам именно эти губернаторы сегодня попали под молот. И, скорее всего, они попали не как персоны, не как личности, а как губернаторы в рамках какого-то механизма устрашения, приведения в чувство губернаторского корпуса в ситуации, когда экономика не так хорошо развивается, чтобы использовать пряники, и усиливается использование кнута.
Леонид, скажите, а являлся ли губернатор Республики Коми Гайзер членом «Единой России»? И обязательно ли, чтобы подняться на эту вершину власти, в регионе надо быть членом правящей партии, Леонид?
Ну, конкретно он был членом «Единой России». Ну, я знаю, что вот тут же Никита Белых в соседнем регионе не был им. Поэтому это не обязательно. Но Гайзер, как человек... Электорально успешный, он, конечно, его присутствие в партии было необходимо. Поэтому, да, он был членом «Единой России».
Скажите, вот, Николай, сейчас Леонид упомянул Никита Белых. Пожалуй, это одна из таких драматических судеб, потому что этот человек абсолютно вот отдельно, особняком стоит. Он был руководителем партии «Союз правых сил», был либералом, и, в общем, у него была стремительно успешная карьера. Он, по-моему, в 33 года стал губернатором при президенте Медведеве. Да? И там есть одна очень важная деталь. На парламентских выборах «Единая Россия» получила где-то около 30-35%. Не так много. И считалось, что господин Белых не оказывал административную поддержку партии власти. И вот она получила столько, сколько она реально может получить. Хотя в других регионах 50, 60 и 70%. Мог ли быть вот этот факт использован властью, чтобы вот сегодня его обвиняют в том, что он получил взятку около 400 тысяч евро, попасть в немилость вот из-за таких показателей по «Единой России»?
Думаю, нет. Думаю, проблема Никиты Юрьевича в том, что он как раз не был членом «Единой России». В какой-то момент, когда в жернова попали уже два губернатора, представителя «Единой России», по-видимому, возникла идея, а не добавить ли кого-нибудь с другого фланга, чтобы ситуация не выглядела так, что коррупционеры исключительно представители «Единой России». И не случайно, ведь Белых бизнесмен, да, как мы знаем, да, и та взятка, которая ему инкриминируется, она никак не укладывается в представление о том, каков, собственно, достаток у Никиты Белых и каков масштаб тех средств, которыми он обладал в индивидуальном качестве. Да? То есть здесь, мне кажется, как раз и мы видим налицо вот такую работу машины, которая его подхватила по каким-то другим признакам, отнюдь не потому, что он был нелоялен. Он был вполне себе лоялен, вполне себе инструментален. И говорить о том, что он был оппозиционером-губернатором, любой человек, который становится губернатором, будь он коммунист, как Левченко, будь он представитель СПС, как Белых, он начинает быстро играть по тем правилам, по которым только и можно существовать в качестве губернатора. Да? То есть губернатор не в состоянии быть в оппозиции Кремлю и, соответственно, не получать для региона и не добиваться для него того, чего от него ждут граждане. Да? Поэтому все губернаторы без исключения, независимо от своей титульной партийной принадлежности, да, большинство из них сегодня представляют «Единую Россию», но даже те, кто представляют другие партии, они абсолютно системные, абсолютно лояльные люди.
А вы можете привести пример, когда губернатор не член «Единой России», а другой партии, но очень успешный, как хозяйственник?
Очень. У нас вообще, как бы, скорее сегодня губернаторы делятся на подавляющее большинство членов «Единой России». Кто-то не член «Единой России». Особо успешных среди наших губернаторов сегодня нет, потому что те экономические чудеса, которые выглядели как Калуга, как особый успех еще некоторое время назад, сегодня таковыми не являются. Да? То есть успешными сегодня выглядят не те губернаторы, кто реально успешны, а те, кому повезло попасть на восходящий поток финансов, да, как, например, в Москве. И в этом смысле мне кажется, что и Левченко, как глава Иркутской области, который единственный победил кандидата от «Единой России» на тех восьми десятках выборов, которые были с момента восстановления так называемых прямых выборов губернаторов. Да, он вполне себе успешный и вполне себе эффективный губернатор, но чудес не бывает. Да? Если у вас национальная экономика находится в тяжелом состоянии, то вряд ли можно ожидать, что в каком-то отдельно взятом регионе, где к тому же губернатор еще и отчасти белая ворона, мы увидим какое-то замечательное чудо.
Леонид, скажите, а вот взаимоотношения силовиков, местных силовиков и губернатора, это такая спайка или это такая две конкурирующие структуры за право выносить какие-то решения, за право оказывать давление на политическую и экономическую ситуацию? Вы на примере вашей области скажите, какие взаимоотношения были между силовиками и губернатором? Кто за кем следил?
Да, вот это интересный вопрос. На самом деле, конечно же, взаимоотношения с силовыми структурами – это один из важных факторов, по которому отбираются, так сказать, вот эти кандидаты на малопочетное место в Лефортово. За время правления Гайзера вот эти взаимоотношения, они там прошли несколько этапов. Были, если говорить о прокуроре, о министре внутренних дел, были периоды, когда там действительно была такая довольно дружная работа. Была история, когда бывший руководитель регионального ФСБ пришел на работу в наш «желтый дом», мы так его называем, это здание администрации, в качестве, специально под него создали место заместителя по силовым структурам, что вообще довольно странно звучит, но вот это было так сделано. Значит, дальше была история, когда прокурор стал депутатом Государственной Думы, причем, видимо, достаточно ультимативной форме, то есть это была такая как бы сделка, наверное, да, потому что это как раз вот те самые выборы, печально знаменитые выборы 2011 года в Государственную Думу, когда фантастически просто приписки были сделаны там во многих местах, но конкретно по Сыктывкару, по одному городу, по всей видимости, они не успевали сделать все это по всей республике. И было необходимо для того, чтобы вот этот вот самый прокурор стал вторым депутатом по списку «Единой России», так вот там были, так сказать, сделаны какие-то совершенно немыслимые вещи, а потом протоколы эти были потеряны, но вот это тоже такая история взаимоотношений с силовиками. А затем все повернулось в худшую для властей сторону, пришел новый прокурор, значит, возникла совершенно другая связка прокуратуры и ФСБ регионального. И вот они дружными усилиями, на самом деле, в значительной степени велика роль этих силовиков в том, что произошло в Республике Коми.
Да, спасибо, Леонид. Но просто надо напомнить, что губернатор – это тот человек, который может обеспечить какой-то социальный пакет силовикам. Это и квартиры, это земельные участки. И, то есть возможность сделать добро друг другу. Один закрывает глаза на какие-то там коррупционные схемы, другой, в общем-то, дает ему возможность использовать социальный пакет, плюс там еще какие-то привилегии. И это существует, я просто ездил во многих регионах, знал, где какие взаимоотношения между силовиками и губернатором. Где-то они договариваются, а где-то они конфликтуют. Вы, Николай, побывали более чем в 60, как выясняется, регионах России. И что вы можете сказать о Республике Мариэл, о аресте Леонида Маркелова, который, в общем-то, был один из самых ярких губернаторов, если это слово корректно, да, который пытался построить у себя средневековую Италию. Значит, он производил, скажем, на улице областного центра, делал такие макеты дворец Дожей, московский Кремль. Вот, сажал крошечные уникальные клены по несколько тысяч долларов за штуку и, в общем-то, вот, продвигал образ Италии у себя в области. Да? И помимо этого он еще установил памятник, как ему кажется, Идеальной для семейных пар это посвятил этот памятник князю Монако Ренье III и голливудской звезде Грейс Келли. Вот тем самым как бы закрепил узы любви перед зданием ЗАГСа. Вот ничего не помогло, то есть все это быстренько забыли, и теперь он сидит за решеткой, и его ждет суд. Вот что вы можете сказать про Мариэл и почему вот Леонид Маркелов, такой губернатор с определенным имиджем, оказался за решеткой?
Но начну с того, что Маркелов и Соловьев, два последних посаженных губернатора, они немного выбиваются из общего ряда, в том смысле, что им сначала вроде как дали по собственному желанию уйти, и даже объявлялось при этом, что Кремль им ищет новые достойные места, а потом уже через несколько дней после ухода вдруг оказалось, что они коррупционеры, и по самым разным поводам, основаниям они были задержаны. Да? Но вот в той идиллической картине, которую вы нарисовали, она очень быстро меняется. Момент. То есть вот в 2000 году, когда Владимир Путин пришел к власти, из региональных силовиков, из генералов, которые представляют федеральный центр, была только одна фигура человека, который был чужим для местной элиты и в этом смысле был абсолютно лоялен федеральному центру. Это был руководитель УФСБ. Все остальные региональные силовики, будь то начальник по УВД, а потом МВД, будь то прокурор, будь то судья и так далее, они все были абсолютно зависимы от региональных лидеров именно по той причине, о которой вы сказали. Да? У федерального центра не было денег, и все их жизнеобеспечение, и даже коммунальные платежи за здание там, условно суда или УВД, и надбавки, и машины, и так далее, все шло через губернатора, во-первых, а во-вторых, многие из них, подавляющее большинство, делали карьеру в своем регионе. Да? И если начальником милиции является человек, который, начиная с участкового, прошел все ступени в своем регионе, то, естественно, он часть неотъемлемой местной региональной политической элиты. Постепенно это стали менять. И мы видели, как позицию за позицией вводились горизонтальные ротации. Последние массовые – это была реформа полиции, над которой все смеялись, потому что суть ее видели в том, что милицию переименовали в полицию. На самом деле, одним из главных следствий этой реформы была почти тотальная замена региональных начальников УВД, которые вместо УВД стали Министерство внутренних дел. Да? И теперь в регионах сидят абсолютно чужие, перешедшие там 2, 3, 4, 5 лет назад из совсем других регионов, милиционеры, чужие прокуроры, чужие начальники Следственного комитета и так далее. Да? То есть их взаимоотношения с региональной элитой строятся очень по-разному, но я бы все-таки считал, что мы сегодня имеем дело с системными проблемами в отношении этих пяти губернаторов, а не с их индивидуальными персональными отношениями с местными силовиками. Да, в ряде случаев Москва посылает чистильщиков, то есть людей, которые реально начинают искать и находят какую-то информацию.
Вы имеете в виду варягов?
Ну, неважно. Вот министр Колокольцев сыграл такую роль в Орле, когда там губернатором был еще Егор Семенович Строев, и после этого Строев был поставлен перед выбором либо на регион, либо оставить себе Совет Федерации. Потом такую же роль он сыграл в Москве во времена мэра Лужкова. Да? То есть появляется силовик, который, в отличие от своих предшественников, абсолютно не связан с местной политической элитой.
Николай, а вот я вам задам такой вопрос. Была мода в свое время силовиков назначать губернаторами. Мы прекрасно помним, как Громов возглавлял Московскую область. Шаманов, напомните мне, по-моему, Рязанскую область.
Шаманов возглавлял Ульяновскую.
Ульяновскую область, простите, да. Был даже целый адмирал, который возглавлял Калининградскую область. Смоленскую область возглавлял чекист
Маслов,
сотрудник ФСБ, совершенно верно. И еще десантник, который который возглавлял Таманскую, по-моему, дивизию.
Шпак как раз Рязанскую.
Рязанскую, да. Область. Насколько успешны были вот эти вот ротации, когда к власти приходили вот реальные силовики? Это был эксперимент удачный или нет? Как вы думаете?
Я считаю, что эксперимент был абсолютно неудачным. По понятным причинам быть эффективным силовиком и быть эффективным губернатором, публичным политиком – это два абсолютно разных качества. Да? В качестве чуда можно представить себе, что человек, который прекрасно оказался прекрасен в одной ипостаси, может переключиться и стать прекрасным в другой ипостаси, хотя таких чудес я пока не видел. И все те случаи, которые вы упомянули, это были случаи не очень успешных, не очень удачливых глав регионов, ну просто потому, что сам менталитет силовика принципиально отличается от менталитета публичного политика. Другое дело, что сегодня публичной политики меньше, и сегодня от губернатора хотят больше лояльности, и часто лояльность обладает приоритетом перед эффективностью. Но мне кажется, что это тоже явление сугубо временное. Да? Вот в ту же шеренгу, вами уже названную, можно добавить ряд назначенцев прошлого года, таких как генерал Миронов в Ярославской области, телохранители президента и так далее. Да? Но опять-таки я думаю, что это очень временное явление, когда функция этих людей заключается в том, чтобы обеспечивать полный контроль над регионом. Как только страна начнет выбирать из кризиса, неважно по чьим рецептам, и от губернатора понадобится принимать реальные, серьезные, самостоятельные решения, время этих людей пройдет, и на их место, хочет сегодня Кремль этого или не хочет, должны будут прийти люди совершенно другого типа.
Леонид, скажите, а имеет ли значение пришлый губернатор или местный? Как вообще народ воспринимает чужака?
Ну, надо сказать, что вот на примере Коми мы видим, у нас до сих пор не было ни разу пришлого губернатора, и сейчас, когда вот он впервые появился, то принят он довольно холодно, и надо сказать, что уже прошло 2 года почти, и можно констатировать, что отношения его с местными элитами не сложились. Поэтому, да, для Национальной Республики, мне сложно сказать вообще про другие регионы, для Национальной Республики, как мне кажется, это имеет серьезное значение. Кстати, я хотел вот, сказать по предыдущему вопросу, там буквально одно слово. Есть все-таки пример успешных губернаторов-выходцев из силовых структур. Например, пермский губернатор Черкунов выходит из СФСБ, по-моему, прекрасный был губернатор.
Но что вы скажете, Николай, насколько успешный выходец из ФСБ Черкунов оказался удачливым губернатором? Я так понимаю, что этот удачливый губернатор сейчас находится за пределами России и живет где-то на Лазурном берегу, и оттуда раньше писал, по крайней мере, какие-то посты.
Мне кажется, да, он был неплохим губернатором, но его сложно назвать выходцем из ФСБ. Во-первых, он, по-моему, был в СВР, но дело даже не в этом, а в том, что до того, как он пришел на пост губернатора, он довольно долго и успешно работал в бизнесе. Поэтому он пришел на пост губернатора как бизнесмен с давним силовым бэкграундом. Этот бэкграунд помогал ему решать какие-то проблемы в Москве, хотя мы помним, какое было на него большое давление, арестовывали целый ряд министров и так далее. И в конечном счете человек эмигрировал.
Но также мы можем вспомнить и бывшего сотрудника КГБ, миллионера Груздева, который возглавлял совсем недавно Тульскую область. И что вы можете сказать о его правлении?
Ну, я бы начал с того, что его предшественник Вячеслав Дудко получил 9,5 лет, но это было в то время, когда... как когда-то в Советском Союзе коммунист не мог быть осужденным, его сначала исключали из партии, так и Дудко сначала, он ушел с поста губернатора Тульской области, и только потом было открыто уголовное дело, и он получил очень и очень серьезный срок. Да? Мне кажется, что правления Груздева. Я вообще считаю, что бизнесмены, в отличие от силовиков, они гораздо более приспособлены к решению тех проблем, которые жизнь ставит перед губернаторами. И более того, в отличие даже от некоторых политиков, сегодня у нас публичных политиков практически нет, но в отличие от тех, что были, бизнесмены склонны к нахождению компромиссных решений, а не к какому-то радикальному варианту решения проблемы. В этом смысле я не вижу ни особых успехов, но и никаких провалов во время губернаторства Груздева, сам уход которого, мне кажется, показывает, что позиция губернатора для людей и состоявшихся, и состоятельных, и способных жить на свои собственные доходы, а не на губернаторские, доходы становятся все менее привлекательны, чем можно объяснить уход Груздева.
Ну вот как раз на место Груздева пришел силовик Алексей Дюмин, которого называют охранником Путина. И сегодня вот он уже, по-моему, больше года возглавляет область. Правда, мы пока о результатах каких-то очевидных не знаем. Вот вы говорили о том, что как можно охарактеризовать успешный губернатор или неуспешный. Да, это, в общем-то, очень сложно оценить. Но мы прекрасно знаем, что одно время очень успешным называли губернатора Калужской области, куда шли инвестиции очень большие. Там был, по-моему, построен завод, сборочный цех, по крайней мере, по производству автомобилей Volkswagen, если мне
помнить. И Volkswagen, и Mitsubishi.
Mitsubishi, да, и многие ставили в пример этого губернатора, фамилию напомните.
Артамонов.
Артамонов, совершенно верно, да. Вот, и он, его хвалили, что туда, куда приходят инвестиции, большие инвестиции, реально, значит, он создает условия и климат для того, чтобы шли деньги и появлялись рабочие места. Но есть другие примеры, куда вообще не идут инвестиции, то понятно, что там ситуация плохая. Я бы хотел бы... Вы согласны с этим вот моим мнением, что куда идут инвестиции, это успешный губернатор? Или это не мерило?
Это не всегда правильный критерий, потому что в отношении калужского чуда, которое до сих пор на слуху, могут быть разные мнения. Да? Принципиально то, что Калужская область, и в этом большая заслуга, в том числе и губернатора Артамонова, вовремя и правильно воспользовалась очень удобной, выгодной для него нее экономической конъюнктурой, да, когда федеральное правительство потребовало, чтобы автомобильные гиганты размещали производство в России. В Москве они разместить его не могли, слишком высокий порог за вход в регион, и они стали искать что-то вокруг Москвы. И здесь возникло 2-3 региона. Калужская область оказалась наиболее инициативной. Она предложила им сесть с освобождением от налогов, с обеспечением инфраструктуры. И это был большой риск. И, кстати, после кризиса 2008 года, когда Калужская область должна была уже выплачивать долги, но не имела доходов от севшего туда мощного кластера, она была на грани вообще полного банкротства. К счастью, этого не случилось. Но, во-первых, это уникальная вещь. И, во-вторых, здесь помимо предприимчивости и распорядительности местных властей, главную роль сыграли факторы, которые от местных властей никак не зависят.
Леонид, я бы хотел бы обратить внимание на фигуру губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Это абсолютно невероятная история, когда при обыске у него там находили часы стоимостью больше полумиллиона долларов, а огромное количество наличных денег, по-моему, это были миллиарды рублей. Хотя вот внешне, то есть тот образ жизни, который он вел, в общем-то, не говорил о том, что он воротит такими деньгами. Леонид, скажите, а вот ваш бывший губернатор Гайзер внешне было похоже, что он ведет вот такой богатую яркую жизнь?
Знаете, да, это хороший вопрос. Абсолютно нет. Он жил в скромной очень квартире в панельном доме.
То есть как гражданин Корейка практически.
Вы знаете что, я даже не думаю, что это вот, это скорее было вот его сущностью, что ли. Он очень скромный человек. Вот по природе он изначально был не очень публичным, он с большим трудом, как бы ему давалась вот эта большая публичность. Потом он, конечно, уже научился всему. И тут были какие-то анекдотические совершенно истории, когда показывали там его коллекции часов, значит, деньги. Ну, даже вот то, что показывали, было видно, что в его сейфе нашли, в общем, довольно тощие пачки там тысячерублевок, которые вполне, так сказать, вписывались в его зарплату. Про часы, которые показывали, значит, ходит такой, значит, апокриф, я не знаю, насколько, так сказать, он соответствует действительности, что при встрече, значит, Хорошавина с кайзером Лефортово, кто спросил его, а почему при твоем аресте показывают мои часы? Значит, это нужно проверять, но часы, на самом деле никаких дорогих часов у него тоже не было. Все люди, которые знали... Гайзера говорили о том, что там у него были какие-то, так сказать, какие-то часы не очень дорогие, которые он дарил там, какие-то совершенно какие-то разумные суммы, которые были, так сказать, предназначены для подарков каким-то, так сказать, при встречах там, и так далее. Никаких коллекций такого рода у него не было.
Спасибо. Николай, скажите несколько слов об Александре Хорошавине. Действительно, все средства массовой информации показывали по всем телеканалам вот то, что нашли у Александра Хорошавина. Он, если помните, тщательно скрывал свое лицо, ходил все время с капюшоном. Вот не знаю, ему было стыдно или нет. Но вот вас эта история удивила или нет? С таким огромным количеством компромата на конкретного губернатора.
Я знаю Хорошавина лично и одного из немногих в губернаторском корпусе. И на меня, когда мы познакомились, естественно, до всей этой истории, он произвел и продолжает производить хорошее впечатление. Я не могу делать никаких выводов, особенно до того, как суд огласит свое решение, хотя и не особенно уверен в том, что решение суда будет таким, что с ним все согласятся. Но я подчеркну другое, что когда система вот так демонстративно, бесправно, в общем, нарушая права губернатора, который, как и любой гражданин, имеет право до решения суда не называться преступником.
Учтите, я его тоже ни в чем не обвинял. Я сказал то, что показывали федеральные телеканалы.
Да-да-да, это совершенно, совершенно верно. Да? Мне кажется, что система занимается саморазоблачением. Я еще раз повторю, что я не считаю ни одного из пяти задержанных губернаторов кем-то из ряда вон выходящим. Они все скорее средние, а может быть и ниже среднего, может, за исключением Хорошавина, просто потому что Сахалинская область уникальная, она действительно очень богатая, и это единственный случай, когда можно было объяснить, почему, собственно, его задержали. Не за его прегрешение, а потому что куш был очень и очень серьезным. Это единственный регион с положительным бюджетом в Дальневосточном федеральном округе, на который давно многие точили зубы.
Давайте поговорим о Брянской области. Дело Николая Денина. Это вот один из редких случаев, когда районный суд Брянска признал Денина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорил его к 4 годам исправительной колонии общего режима, и сегодня он находится за решеткой. Вот что вы скажете? Ну, во-первых, про несколько слов про Брянскую область. Когда-то он входил в красный пояс, я так понимаю. Все-таки такой был депрессивный регион. Вот, что вам известно про насколько объективно было проведено расследование, насколько Денин вообще реальный преступник?
Вы знаете, я не хочу сказать, что губернаторы – это ангелы во плоти. Я хочу единственное сказать, что те губернаторы, которым не повезло, неважно по каким причинам, попасть в жернова этой репрессивной машины, они ничем не хуже, но и ничем не лучше, наверное, чем те их коллеги, которые сегодня находятся в губернаторских кабинетах. В этом смысле Денин – это тоже неплохой пример. Ну, во-первых, все-таки его не арестовывали в качестве действующего губернатора. Он сначала ушел, и до этого он был главой птицефабрики. Да? Ну и как многие губернаторы-хозяйственники, это примерно то же, что вменяется в вину Маркелову. Он, естественно, родил родному бизнесу и какие-то субсидии, особенно в ситуации, когда их федеральное правительство предлагало, он добывал и выбивал в свой собственный бизнес, который формально там мог контролироваться кем-то другим. Да? То есть, безусловно, нарушения были, и вполне возможно, что такие, которые тянут на тот срок, который ему дали. Да? Но проблема в том, что те же самые или дальше даже большие прегрешения, которые мы видим, знаем, вполне публично об этом говорится в отношении других губернаторов, они никак не являются причиной, по которой этих губернаторов меняют. Да? Более того, мне кажется, что есть даже такая позиция у некоторых сотрудников Кремля, что если губернатор чем-то как-то запятнан, это дает некие дополнительные рычаги на него давления, и в этом смысле это способствует более эффективному управлению этим губернатором и через него этим регионом.
Давайте поговорим о мэре Собянине. Я понимаю, что этот человек сегодня пользуется полной поддержкой Кремля, но при этом у населения, у жителей Москвы к нему есть масса претензий. И были и публикации по поводу этих тендеров на освоение тротуаров, я имею в виду компаниях, которые выигрывают тендеры, чтобы положить плитку на улицах Москвы. И также не очень популярная программа реновации. То есть есть масса вещей, которые, в общем, нисколько не облагораживают образ мэра, скажем так, мягко. На ваш взгляд, Кремль следит за этой ситуацией и готов ли он пожертвовать Собяниным ради того, чтобы более успешно прошли выборы 2018 года, я имею в виду президентские выборы? Насколько мэр здесь то препятствие, которое мешает спокойному не возвращению, а вновь, если, допустим, нынешний президент России захочет стать президентом на следующем этапе. Это уже будет у него, по-моему, четвертый срок.
Я думаю, во-первых, что Сергей Семенович Собянин вполне устраивает Кремль и президента, и в этом смысле рассматривать его как возможную жертву, которая помогла бы получить лучший результат, совершенно было бы неправильно. Но я бы сравнил его с его предшественником, чтобы продемонстрировать вот эту колоссальную разницу. Да? Мэр Лужков, пока он был мэром и пока его не начали все ругать за коррумпированность после того, как по телевизору об этом объявили, о нем говорили, что он живет сам и не мешает, а скорее помогает жить другим. Да? Можно обвинять его в популизме, но это был человек, который действительно постоянно был среди москвичей и постоянно при всех издержках его художественного вкуса и так далее, и постоянно заботился о жизни москвичей. Да? У Собянина, мне кажется, я как москвич, который последние два года ощущает, что у него украли просто лето, потому что лето превращается в немыслимый кошмар.
И не первое лето.
И не первое, и, к сожалению, не последнее. Да? А может быть, через пять лет мы с вами будем жить в прекрасном городе. Да?
Это когда гранитную плитку поменяют на золотую, вы имеете?
Наверное, но во-первых, нас никто не спросил, хотим ли мы этого.
И не спросят.
И не спросят, да? А во-вторых, никто не подумал, что даже за самое счастливое будущее не все готовы платить отказом от настоящего, да? И вот мне кажется, это как раз пример того, что было эффективным мэром некоторое время назад, когда была публичная политика, да, популистская, да, может быть, демагогическая, да, делегативная демократия, и когда есть так называемые эффективные менеджеры, которые могут плевать на мнение рядовых горожан.
У нас осталась одна минута, вот очень коротко, если можно ли сказать, вот как раз в случае с Лужковым Юрием Михайловичем, то преданность и обеспечение нужного процента голосов для правящей партии «Единой России» на выборах любого уровня ему как раз и гарантировалась индульгенция, то есть закрывалось глаза на то, каким успешным, в кавычках, предпринимателем была его супруга Елена Батурина.
Не только Елена Батурина, но просто пришел конец так называемым политическим машинам, в том числе московской, в том числе башкирской, татарстанской. И, как вы помните, в 2009-2010 годах были демонтированы все эти очень сильные губернаторы.
То есть, если сравнить господина Собянина и Лужкова, то в данном случае Собянин по имиджу проигрывает Лужкову, или это некорректно поставленный вопрос?
Я думаю, что в глазах Кремля, безусловно, выигрывает, а то, что его не обязательно любит подавляющая часть москвичей, только добавляет ему плюсов в глазах Кремля.
Хорошо, спасибо. Мы завершаем программу «Грани времени». У нас в студии был политолог Николай Петров, а по телефону правозащитник и публицист Ева Меркачева, а также по скайпу издатель, основатель средства массовой информации «Семью-7». Вел программу «Мумин Шакиров», и помогали мне в этом Дмитрий Налитов, Белла Калоева и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».